Я думаю, что техноприродные изменения в мире таковы, что все вот, наши представления о культуре, цивилизации, о всем прочем, они принадлежат той уже ушедшей эпохе. По моим-то подсчетам, 2012 год произошло вообще многомерная трансформация, и мы живем сейчас в совсем другом мире. Уже вот 15-й год. 12-13-14 4 года, и здесь практически мы заново формируем себя как человечество. И то, что сейчас происходит, например, в Сирии или где-то еще, на Генеральной Ассамблее ООН, когда руководители начинают самоопределяться и говорить друг другу какие-то слова, это принципиально другое речевание, другие задачи, чем это было 70 лет назад или 50 лет назад. А я так полагаю, что если в Австралии еще в прошлом веке футурологи обсуждали тему разговора поколений, то сейчас, наверное, уже актуально думать над тем, а нужно ли нам наследие предыдущей эпохи, которая вот закончилась в 2011 году, для нашего следующего развития, развития нас как человечества, развития нас в новой геометрии пространства и времени. Ведь не секрет, что лет через 10 люди станут бессмертными, поскольку все органы, внутренние органы, можно с помощью 3D-принтера отпечатать и вставить, или импланты вставить. И тогда проблема становится такой, что и даже Сергей Петрович Капица бы развел руками, поскольку если мы умножаем бесконечность на... Нет поколений, и мы не можем считать, сколько нас и в длительность эпохи. Эпоха становится, сужается до одного дня, еще короче. И поэтому, как опыт одного дня, дня сегодняшнего, перенести в день завтрашний, в буквальном смысле день, вот ночь-вечер. Может быть, даже и дни-то исчезнут как таковые, поскольку время будет такое, как бы, в другой оптике. Оно, вот как в космосе у космонавтов время же дней нету, солнце и заходит и восходит 20 раз на дню, на дневном. Вот в этом смысле проблема гуманитарного или человеческого или, и так далее становится очень сложной проблемой. И думаю, что поскольку сейчас большая часть через свои гаджеты и девайсы ушла в виртуальное пространство и создала целую кучу виртуальных персонажей, и со своей карьерой, своим развитием, со своими взаимоотношениями, то подходить в реальность, приходить, это огромная проблема. Но факт тот, что интегрированная личность человеческая, если удастся интегрировать эти виртуальные персонажи, будет совершенно другой, чем мы имеем в виду, когда учим, читаем психологию. Это будет что-то типа вот то есть того самого сразу. Спасибо.
Да, Петр сказал, что бессмертие будет через 10 лет. Наверное, будет. Я тоже встречался и слежу этими идеями, но с той оговоркой, что реально это будет все-таки для сколько? Для тысячи, для сотни или тысячи людей. Но эти миллиарды все-таки продолжают бегать там в болото, другая половина человечества, или воевать с друг другом здесь в Европе, Европа между Азией и так далее, и продолжать махать какими-то старыми лозунгами, будут крутить в этих старых пельчих колесах, в котором наша практика сейчас крутится. И я так понимаю, что в принципе та картина, которую Петр рисовал, это возможно, но гуманитарна реальність за 10 лет не перескочит. Это можно переоформить, но для этого требуется очень много колючей проволоки и очень строгих мер перевоспитания, но это кавычка такое. Да, в том смысле, ну, такое противоречие, я не верю, что так.
А метафора весны или пробуждения, не объясняет. Дело в том, что можно сколько угодно закреплять, но как только солнце вошло, снег оттаял, и все сопротивление, которое, ну, сейчас мы видим через туристические организации, через беженцев, все это сопротивление растопится этими лучами солнца, и, казалось бы, ну, какая малость, всего лишь навсего перешли через 0 градусов, а стало плюс 1, но изменилось все, кардинально изменилось все, зима закончилась, наступило лето.
Это, конечно, хорошо в такое верить, но поскольку смотреть на реальные процессы, вот, Петр, весна. В человеческом практике весна – это что? Это перемена поколения. Но не бывает такое, что вот сейчас включим следующее поколение, и он будет рулить по-умному. Ведь мы, старики, не умрем за 10 лет все. Мы ведь продолжаем свою лепету эти самые... Но ведь это человеческая натура, это человеческая жизненная... Но материал человеческий, не можем мы это материал человеческий заменить за 10 лет на какой-то работнику. Но, да.
Но есть вирусы, которые исправят это.
Конечно. Можно, конечно, такие смелые, красивые схемы рисовать, но материал все-таки человеческий.
Нет, материал-то действительно человеческий, но у нас же, если посмотрите вокруг, у вас же бегают внуки, там молодые уже с функциями, когда образное мышление и логическое, оно в синергии находится. Совершенно другого рода люди бегают, маленькие. Если мы внимательно присмотримся, вот у меня внучки все такие, они настолько способные, что если только присмотреться, достаточно понаблюдать, начинается меняться природа человеческая внутри моего стариковского характера. Вот, поэтому тут нужно больше доверять самым маленьким деткам, которые вот сейчас появились.
Уже есть, да. Да, я тоже, то есть мне очень нравилось вот это, ну, как-то вот это, такой образ, ну, вот такого цивилизационного года, который, ну, по этим земным меркам, то есть, ну, длилось там 10 тысяч лет, это один год такой, и сейчас, ну, как бы, вот переход, что тогда была весна цивилизации, сейчас, ну, это... наступает зима, и после этого, то есть, будет новая весна. И с другой стороны, ну, я тоже внимательно прослушал вот ваш, то есть, это последнее собрание Уральского методологического кружка, где вы вот тоже начали развивать вот эту идею. И тоже вот как это было воспринято там со стороны Евтушенко и со стороны Алексея Евгеньевича. Но у меня еще вот такая такая мысль, что, но когда Аку там сомневается и возражает, тогда это все как бы основывается на представлении о как-то об эгоцентристской такой эгоцентристском характере, продолжении вот этого эгоцентристского характера человеческого материала. Но как вы к этому относитесь, то есть это что вот это и это бессмертие, и все эти самые вот такие переходы как-то по привычке как-то это все равно связывается. Я, у Аку тоже аргументация такая, что вот я, старик, не переживу, и вот 100 людей, 1000 людей, вот этих единичек таких, получают вот такое, но какое-то их выбирают, и они начинают там жить этой ужасной жизнью, на мой взгляд, то есть личного бессмертия, такого эгоистического бессмертия. У меня как-то все это для меня видится как-то по-другому, как-то по-резонному такому, то есть не по единичкам таким отдельным таким, и как-то растворяется в каком-то смысле вот с этим самым виртуальной, биологической и так далее реальностью, что вот этот совсем другой образ будет такого бессмертия.
Ну вот Владимир Евгеньевич Лепский, он буквально вот на днях у него 10-й международный симпозиум по рефлексивным техникам, он как бы Устёпина учился.
Да-да-да, я хорошо знаю.
Устёпина он взял концепцию постнеклассической науки, как третью, последнюю.
И средовый вот сейчас, характер этого у него развивается, да?
Сейчас он говорит, сейчас начинает обсуждать средовой подход. Если вы помните, в 60-х годах Георгий Петрович, когда эти 5 подходов рассматривал, говорит, средовой подход пока еще мы не можем, у нас недостаточно данных, недостаточно средств. Сейчас достаточно средств, и думаю, что эгоистическое будущее должно уйти в прошлое, эгоистическое общество. Число Дотмара, скажем, это как бы другая единичка, чем человеческая личность. А целое множество персонажей виртуальных, это тоже другое, чем единичка эгоистическая. Это как бы то, что мы должны оставить в прошлом. И думаю, что детки-то почему и такие так себя ведут, как Индиго, они ведь, или, например, вот меня поражали люди Запада, в Дании и так далее, как дети, доверчивые и так далее, побольше доверчивости, побольше
открытости,
не до себя. Не до себя. Я ведь полгода с Евтушенко Борис
потерялся голос.
Да, оборвалось, да. Ну как?
Слушать, помалкивать.
Да.
Вот это. И тогда будет счастье вам. А если так уж сильно бороться и напрягаться и убивать всех инакомыслящих, тогда всех и перебьешь, и никого не останется. Вот в этом смысле надо быть, учиться смиренности, и, собственно, макаренковский коллектив, вот эта третья категория, это вот как раз то, о чем вы говорите, Валда. Именно эгоизм должен раствориться, как вот все. Не превратиться в текучую, пластичную воду, средовую. И, собственно, на этом и будет возрастать и пневматосфера, и, собственно, ткань человечества как такового. А мы можем себя как-то единичками почувствовать в какой-то ситуации, на какой-то момент, чтобы подействовать, а потом вновь войти в эту среду. То есть не нужно выпячиваться особо. И мне кажется, так.
Да, этот последний образ, чтобы остановлюсь на этом строительстве. Это образ, как Петр сказал, что надо на время войти. По-моему, это очень конструктивно. Вот первый раз я встречал это у Воловика, это шамановый подход в мир другого человека. Он примерно так объяснил. И сейчас я с сетовским друзьям стараюсь что объяснить, что вот эта мысль толока или эта ситуация Ади, это такое, как будто вот в Эстонии такой образ есть, что бег, либо он диокс, не помню, как это по-русски, это, наверное, тоже есть такое.
Этот. Да, что вот эти волки какие-то такие мистические, которые человек может превратиться в волка и наоборот. То есть...
По-английски это вервольф.
Да, вервольф.
По-немецки примерно так.
Вервольф, да.
Вервольф, или я там говорю множество виртуальных персонажей, среди которых есть и вервольф, и все что угодно. Это да, разновидность шаманизма, но базирующаяся на новых техниках, которые детки осваивают с молодых ногтей. В этом смысле это для детей просто атмосфера. И они, эти виртуальные персонажи стают множество. И это вот и есть шаманизм. Практически ведь, когда идет синергия образного и логического мышления в индивидуальном психике человека молодого, это он практически рождается как шаман. И они хорошо друг с другом взаимодействуют, молодежь. Думаю, что и с дедами, и бабушками тоже хорошо взаимодействуют. Только лишь потому, что у дедушек и бабушек в этот период активизируется те воспоминания, которые были из раннего детства. Вот эти ячейки памяти вдруг активизируются. И в этом смысле не одно поколение пропускаем. Вот. А то, что происходят какие-то новые, как бы появляются новые отношения между людьми, новые социальные отношения, новый социум, новая религиозность, я бы даже сказал, это уже как бы... Ну, бери фотоаппарат и фотографируй. Если бы я мог фотографировать невидимое, я бы сфотографировал. Так они могло. Но смогло, наверное, со временем.
Да, но еще вот я неоднократно в последнее время пришел опять к этой мысли, что чем дальше, тем больше открываются возможности, но как-то восстановить вот такое, ну, то, что было, ну, хоть бы вот, что вот это все как-то запечатлено, но до того, ну, это, конечно, преувеличение, что вот до следа змеи на камне или на скале, или то следа рыбы в воде, то есть, что вот эти следы, как-то там они прошли, и при усилении возможностей можно потом, ну, при надобности или при желании вот и как-то установить, что здесь это что было и что случилось. И, ну, например, вот эти как бы по ДНК и так далее, то есть что можно обнаружить, или вот возраст каких-то, то есть, или время, когда что-то было построено или что-то было сделано по следам вот этих, ну, вот, хоть бы по этому углероду и так далее.
Валда, я бы даже сказал бы еще одну мысль. Дело в том, что вот в связи с новым творением новой материи человеческого, антропологического типа, мы отказываемся от доминирования, но взамен этого мы получаем возможность выходить в контакт с теми цивилизациями, которые были полмиллиона лет назад.
И вот так именно. Далее. Проблема вот именно.
Тоже решается исключительно из-за правильного отказа от доминирования. Вот. И думаю, что это будет скоро просто обыкновенным упражнением, когда мы можем
Богу.
Понятными, не расшифрованными, используют как схема, как действие, как азбуку.
Вот именно. И вот в связи с этим, у меня тоже в связи с этим вашим последним кружком, то есть собранием кружка, вот это мучает меня, это энергетика победы, как вы там справитесь вот с этой вещью, мне по душе ваше предложение, не заниматься чисто вот этой победой как таковой, а рассматривать это все в рамках и поражений, то есть такой диады. Но с другой стороны, как-то учитывая ваших такого склада, даже именно склада, такого духовного склада ваших там участников, я имею в виду и Евтушенко, где этот склад ума, там и в мелочах каких-то таких, этих недоразумений всякого рода, там как-то так доминирует такая позиция именно подчинения, что ты дурак, если ты не крутишься вокруг меня до тех пор, пока я тебя понимаю. Это твоя проблема. Я-то такой, что я могу сказать что угодно, то есть рассердиться и так далее, и обращаться с тобой, как мне все дозволено. Вот какое-то такое. Я сейчас совершу. И что в этом плане, мне хотелось, что наряду с этим, то есть кроме того, чтобы поднять этот вопрос победы, поражения, или это win-lost, все-таки обратить особое внимание на этот win-win ситуацию, то есть чтобы в этой атмосфере этих донбасских товарищей как-то вообще в повестку дня не может им встать. Все равно человек уверен, что такого быть не может, что может только один победить, быть правым и так далее, и так далее. А двойной это win-win, это вообще не повестка дня. Спасибо, сейчас выразил, что хотел. Да.
Наследники победы, главное ключевое слово у Соколова. Мне так кажется, что победа – это все-таки слабость. Тот победил, тот проиграл.
Извините, что перебил, что я ночью поворачивал с одного бока на другой и как раз думал, что сказать вам или нет, что смотритесь, кто был самый большой, пораженный, который получил больше всего от этой победы, таких плохих вещей. Именно это, да, очень метко.
А здесь важно отношение к ошибкам, поскольку и Карл Поппер учил, что неважно, какие-то успехи, достижения, они ценность их практически нулевая. А вот ошибка, она дает возможность извлечь урок какой-то. И ошибки истории, ошибки человечества, это собственно, и есть та самая энергия, то самое существо, которое и питает человечество энергией. Поэтому не бойтесь делать ошибки, делайте их, совершайте ошибки. Ошибки, собственно, история движется. А некоторые люди, вот, например, Евтушенко, полагают, что надо методологию использовать так, чтобы ошибок не делать, mm-hmm. надо все правильно. Yeah. Или к ошибке относиться как к yeah. покаянию там, или еще yeah, что-то. Yeah. Нет, ошибка yeah. навсегда. Yeah. И только на ошибках и наука делалась, mm-hmm. и искусство, и все, mm-hmm. и политика. Поэтому я полагаю, что если мы научимся правильно относиться к ошибкам, мы не научимся отдавать больше, чем брать, mm-hmm. а научимся какому-то неэгоистическому поведению, mm-hmm. мы только в этом приобретем что-то. Его нельзя назвать победой. Это будет mm-hmm. некоторая сатисфакция, некоторое вот просто подтверждение того, что ты есть, существуешь, mm-hmm. и никакая не победа. Mm-hmm. Поскольку существование – это, собственно, и жизнь. Mm-hmm. Она и есть дар. Да. О, дар, наверное, не победа. Mm-hmm. Дар – боль. И пока мы живем и что-то делаем, и, может быть, даже если мы бездействуем, но, тем не менее, живем, и это бездействие понимаем и осознаем, вот это и есть, mm-hmm. не знаю, mm-hmm. в скобочках возьму, в кавычках, победа. Mm-hmm.
Вот раскройте немножко, вот вы там упомянули тоже вот это в последнем собрании, только, по-моему, только одно лишь предложение было, недеятельностный подход, то есть вы, наверное, об этом глубже думали, что за этим раскроется у вас?
Но дело в том, что деятельностный подход, ну, в самых развитых нынешних последних формах, он у Петра Георгиевича, как всемирное разделение труда,
mm-hmm, да.
это как бы один из костылей прошлой эпохи. Mm-hmm, mm-hmm. Но нельзя вот через трудовой
да, и прочий да.
подход каким-то образом реконструировать новое общество. Mm-hmm. И в этом смысле деятельностный подход и вообще деятельностная методология, она, увы, вместе со всем прочим уходит в ту эпоху. Mm-hmm. Mm-hmm. И нужно создавать принципиально новую методологию mm-hmm. или не создавать. Ну, короче, нужно отслеживать, следовать и смотреть. Может быть, и не получится ничего такого. А может быть, все будет в разряде простого искусства. Техне, там, mm-hmm. не знаю что.
Mm-hmm.
Вот. А старые методологические принципы, но, увы, они тормозят. И я думаю, mm-hmm. что говорить про Евтушенко, он очень хорошо знает наследие Георгия Петровича, mm-hmm. он очень хороший его последователь, но, mm-hmm. как видите, он mm-hmm. все время очень тоталитарен,
да,
и он
да,
будет,
да.
как бы нетерпим.
Да.
А нетерпимость и тоталитарность, ну, это уже признаки прошлой эпохи.
Mm-hmm. Да, то есть и в том, и вы, по-моему, сейчас как подходили еще вот на следующий ступень, но опять вот я извлек из этого вашего последнего собрания, но когда вы подняли вопрос об этике, и вот сейчас я уловил как-то из вашего последнего предложения, переход на уровень эстетики, то есть красоты и так далее. То есть это техно в этом смысле уже получает совсем другое, другое значение или другое содержание, но действительно и для меня совсем неприемлемого подхода вот этого самого разделения труда и спасения мира. Ну, Петр Георгиевич сам, по-моему, то есть, как-то тоже в какой-то тупиковой такой ситуации, по-моему, находится. Вот я как-то когда-то ему дали вопрос или поставили вопрос, что вот из этого разделения труда, И он как-то выкрутился совсем, по-моему, таким несостоятельным аргументом. А вот те люди, которые поднимутся на соответствующий уровень, они станут хорошо оплачиваемыми и могут там наслаждаться вот такими, то есть этими какими-то... понятно, что да. Это вы тоже заметили, что вот это зачем, для чего вот это, то есть зачем стать вот таким прекрасным винтиком, то есть в этом разделении. За хорошую зарплату.
Богатые люди самые несчастные.
Ну это совсем это поставить крест на все, то есть это всю эту самую, ну как бы, ну вот привлекательность или обоснованность вот такого подхода разделения. И причем еще вот это Переслегин Сергей. Ну, я совсем согласен, вот, полностью согласен с его выводом, что вот, человек тем и человек, что он наименее специализованное существо.
Да. Кстати, по поводу этики и эстетики, у Людвига Генриха фон Николае, это учитель императора Павла, а потом он создал парк Монрепо в Выборге. Mm-hmm. У него есть произведение, сказка, называется «Красота». Вот он, кстати, Киркегор повторил эту же мысль. Mm-hmm. Наверное, не буду про Николая, про Киркегора. Mm-hmm. Он же шел от эстетики, mm-hmm, и так далее, yeah, и даже еще раньше, yeah, и дошел до этики как высшей формы, как бы, сознания человека. Да. А сейчас, похоже, есть поворот назад. Или там заново идти от этики к эстетике. Mm-hmm. И это, например, называется глобальная этика, когда помимо доминанты такой, как человеческий род, в оборот вводится и животный мир, и mm-hmm, киберустройство. Mm-hmm. То есть этика, кибернетическая этика, этика отношения с собаками, кошками, mm-hmm, животными, с дельфинами, с китами, она переходит в environmentальную этику, в экологическую mm-hmm плоскость, либо в религию, буддизм. В буддизме это как бы вот это живая этика. Mm-hmm. И в этом смысле этика и эстетика, они как бы пересекаются точно так же, как у индиго человека, образное и логическое мышление. Mm-hmm. И в этом смысле формируется ядро совершенно новых направлений, пучка новых идей, которые придут на смену этики, эстетики и, может быть, расцветут совершенно другим пучком, mm-hmm, теорий, наук или там дисциплин, тех реперов, на которых будет новый человек держаться, и социальные отношения между людьми. И не только между людьми, между всеми живыми существами, ну, и да, субстанциями околоземного пространства и земного. Да. Ну, мы почти как по-вернадски заговорили.
Да, 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 да. Ну и этот самый Теяр Те Шартен, это тоже вот как-то...
Ну да, к точке Омега приближаемся. Mm-hmm. Нет, мы уже приблизились. Вот mm-hmm, я бы сказал, мы сейчас находимся в шарденовской точке mm-hmm Омега. Mm-hmm. И вот оттуда начинается, собственно, движение назад к Альфа. Mm-hmm. Вот, и этот как раз поворот и, собственно, и произошел. Там просто некоторые по инерции движутся, как Агу говорит, атомную бомбу, но сейчас применить атомное оружие невозможно, да, поскольку есть, да, мощные средства контроля, mm-hmm, и никто его не позволит применить. Но, тем не менее, террористические силы, силы сопротивления изменениям, они, конечно, многомиллиардные, и они, конечно, mm-hmm, еще будут много десятилетий сказываться. Mm-hmm. Но человечество уже повернулось. Mm-hmm. Повернулось к тому, что складывает новые слои, свою форму и свой характер. Думаю, что человечество и планета Земля, сама планета, изменит геометрию и превратится из шаров во что-то другое. И думаю, что скоро будут открытия в области физики, в области транспланетарных перемещений, поскольку мы ничего не знаем про константы физические, мы ничего не знаем и запутались в кварках и прочих элементарных частиц.
Да, 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 да.
А запутались только потому, что считали по-старому. А нужно как бы вернуть глазами трехлетнего ребенка, и все станет на место. Поконструировать просто.
Да. И в этом тоже вот как-то, то есть это понимаю, как бы к как бы, что, кризис или тупик такого, в этом смысле, атомарного подхода, то есть это, ну, о чем мы и застряли, что вот как это бессмертие будет, когда это человеческие атомы, то есть только единицы получают это, что на вот этот процессуальный такой, такое рассмотрение совершенно, ну, по-другому будет вот это все понимать как-то.
Нет, я говорил про самые простые, примитивные именно в теле бессмертие. А вне тела оно бессмертие уже постулируется тысячи лет. И тут уже это не секрет, это как бы жизнь вечная и так далее. А вот в теле, именно в теле, то есть человек может, ведь без тела человек действовать не может. Действовать он может только в теле. А вот тело можно ремонтировать. Тем более после Нобелевского присуждения там ремонт ДНК, думаю, что можем и ремонтировать ДНК, и даже исправлять, и добавлять какие-то еще элементы. Но хорошо бы было бы не во зло. Вот. Но, может быть, и злоупотребление тоже будет. Ошибки.
Ну да, ну да, вот errors, да. Это, но я еще хочу здесь сейчас, ну, просто в качестве такого примера о молодежи привести, что у меня внук учится, ну, студент вот такого академия, Виллендийская академия, то есть это колледж Тартусского университета, и занимается вот этими визуальными искусствами, ну, освещением и так далее, и так далее. И у них там была постановка такого, такая, которая и называлась «Error». И там был одним из, ну, главных таких героев, то есть спектакля, машина, который... в отличие от, ну, обыкновенного, обычного такого отношения, представлял из себя не объект, а субъект. И, ну, стал тогда соответствующим образом реагировать, то есть субъектным способом реагировать на то, как с ним общались, в общем-то, выдавать разные такие сигналы. Так что для них, вот эти, для молодежи, ну, и уже в этом плане вот это самое, коммуникация или общение с машинами, это тоже уже, ну и поучительное ядро этого как раз было в том, чтобы обратить внимание на важность и необходимость вот этих ошибок, чтобы, ну, чтобы идти дальше как-то в мире, чтобы понимать.
2 ноября Дубровский как раз про это и будет рассказывать. Про ошибки, про нарушение норм и про то, что это все нормально, в принципе, стандарт должно быть заложено. То есть, если уж Виталий Дубровский дошел до этого, а думаю, что и методологии может иметь будущее. Может быть, пройдет сквозь этот кризис.
Да, красиво, интересно, вы говорите. Извиняюсь, я...
Подводим черту?
Нет, нет. У меня такой простой вопрос, обыденный. Но Валдок говорил про вашу последнюю встречу, собрание кружка. Он, наверное, имел в виду собрание 2 недели назад.
Нет.
Нет, может быть, и...
Это тоже, но в самом конце были вот эти самые вопросы, которые были связаны вот с этим самым... ну, вот этим... укорачиванием вот этих эпох и новой молодежи, то есть это, это было совсем последнее, так говорить.
Что самое интересное, после того, как Филиппыч ушел и выключил запись,
да, да.
Вот полчаса без записи мы еще были более яркие.
Да? А я бы хотел спросить, вот здесь в конце конспекта Станислав пишет там коричневым фоном свой текст, и среди этого коричневого синие ряды, это, наверное, тоже он здесь обозначает позиции ваших там участников кружка или типов самоопределения. Натуралистическая стратегия, это Филиппыч, он определяет, и стратегия следования за лидером, Петр. Ты знаешь это место текста, Петр?
Сейчас я открою эту самую страничку. Нет, я не знаю.
А тогда, извиняюсь, тогда это вопрос, но...
Ну, я бы сказал бы так, если, ну, опять же, так сказать, со слов ваших, если Евтушенко мне предписывает следование за лидером, я бы и не стал бы возражать.
Да-да.
А что он имеет в виду? Кто за лидер и каким образом вы следуете?
Вот что он имеет в виду под лидером, это нужно к нему, а я про своего лидера бы мог бы рассказать бы сам, почему я согласен с движением за лидером. У меня, понимаете, всегда в моем движении личном, в моем движении, всегда есть лидер. Я его сам себя изобретаю. Это некоторого рода идеальная позиция, за которой я следую. Вот. Если мне не удается следовать за этим лидером, я его помещаю в отдельную позицию, фиксирую, что он тут есть. Может быть, позже он... Я буду следовать за ним, создаю нового лидера. Вот. Но я постоянно следую за лидером. Мне кажется, что другой возможности это вроде бы движения нету.
Да, но я хотел бы уточнить тогда, то есть у вас это понятие лидера, это элитарный или такой эгалитарный тип лидера, то есть это такой лидер, который возвышается и на самом деле как-то не лидер, а великий вождь, или вот этот лидер, который... Но в этом деле, ну, как бы, превышает всех других, то есть это как звезда в этом смысле, ну, как...
Ну, Вал, я понял вопрос.
Да, вот, да.
Смотрите, для меня лидер, ну, я его не назвал лидером, он для меня это гноман. Гноман это тот... с помощью которого я прокладываю свой путь. Это некоторого рода навигационный прибор. А в обществе, следую ли я за лидером, или как по-другому сформулировать, нравятся ли мне нынешние руководители мира, нынешняя глобальная политическая элита? Я отвечаю, да, нравится. Совершенно не понимаю, как она может не нравиться, если они возглавляют мир в разных регионах, в разных странах и задают некоторого рода направление движения. Как я обожествляю я их или не обожествляю? Нет, я их не обожествляю. Я просто считаю, что есть некоторые глобальные политические элиты, которые в своем клубе определяют движение. Нравится ли мне этот путь, по которым они ведут, может мне и не нравится, но при этом я ничего не могу сказать, что он плохой или хороший. Вот примерно так. Что касается конкретно Владимира Владимировича Путина, то последнее его, так сказать, поведение мне нравится. Я бы сказал бы даже очень. Поскольку и на внутренней политике с ориентацией на высокотехнологичные отрасли, на развитие этих отраслей, и во внешней политике, в создании некоторых коалиций разных стран для того, чтобы бороться со злом мировым, с терроризмом в частности. Мне это тоже импонирует. Почему бы не соединяться с разными странами и выступать не с национальных эгоистических позиций, а с позиций уже, ну, каких-то общепланетарных.